Слава нашему Господу! О чем сегодня у нас будут рассуждения, переживания наши? Пожалуйста, друзья, вопросы, что у нас есть. А потом еще будем упражняться в молитве пред нашим Господом. Что у нас есть сегодня на рассуждение? Сыны чертога царского. На основе какого места Писания? Могут ли поститься сыны чертога царского? Давайте найдем это место. Где это написано? Давайте найдем. 14 стих Матфея 9 главы и ниже. Тогда приходят к нему ученики Иоанновы и говорят: «Почему мы, фарисеи, постимся много, а твои ученики не постятся?» И сказал им Иисус: «Могут ли печалиться сыны чертога брачного, пока с ними жених? Но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься». Пост – это печаль. Давайте рассуждать. Пост – это печаль? Всегда ли пост – печаль? Или всегда ли печаль и пост? Как? Если такое место назначить торжественное собрание, объявите пост, это у Яиля. Не отходила от храма, служа Богу постом и молитвою, то не была печаль, служение. Когда служили пред Господом, в посте и молитве находились, тогда они еще не были апостолами. Ученики там, ну как интересно написано, давайте прочитаем. Деяния, кажется, 13 глава. В Антиохии в тамошней церкви были некоторые пророки и учители. Варнава и Симеон, называемый Нигер, и Луций Кириньянин, и Манаил, совоспитанник Ирода четвертовластника. То есть они вместе воспитывались с этим Иродом четвертовластником. И Саул. Когда они служили Господу и постились, ну, похоже, что не была печаль. Дух Святый сказал: «Отделите мне Варнаву и Саула на дело, к которому я призвал их». Тогда они, совершивши пост и молитву, и возложивши на них руки, отпустили их. Сие, бывши посланы Духом Святым, пришли в Селеквию, оттуда отплыли в Кипр. Возможно, и печаль была, возможно, была и не печаль. Потому что, знаете, бывали такие моменты, когда, помните, один из пророков стоял, долго смотрел на человека, так долго, что привел его в смущение. А потом заплакал. А тот говорит: «Что случилось? Почему у тебя такая реакция?» Он говорит: «Я в тебе вижу царя Сирии. Сколько сделаешь ты зла?» Получается, как это сказать, помазание на царство без помазания. Но так оно было. Там были эти вопросы, там было пророческое слово. Однако была печаль. Не исключено, что, может быть, была печаль у братьев, когда они постились, потому что знали, что это за труд. Может быть, так. Но пост, как таковой для служения пред Господом, это была все-таки радость. Ну, в данном случае, допустим, описывается вопрос печали. Могут ли печалиться сыны чертога брачного, пока с ними жених? Но придут дни, когда отнимется у них жених, тогда будут поститься. И получается печалиться. Какая тонкость рассуждения или вопрос? Куда входят сыны чертога брачного? Кто они? Как они, к какому вопросу взаимоотношений к Иисусу относятся? Это невеста, это свидетели, это друзья, это подруги. Кто они? Есть такое место Писания Евангелия Иоанна, 3 глава. С 25 стиха, Евангелие от Иоанна, 3 глава, с 25 стиха. «Тогда у Иоанновых учеников произошел спор с иудеями об очищении». А предыдущий стих говорит: Иоанн еще не был посажен в темницу. То есть он еще был на свободе. «Тогда у Иоанновых учеников произошел спор с иудеями об очищении. Пришли к Иоанну, сказали ему: Рави, тот, который был с тобой при Иордане, о котором ты свидетельствовал, вот он крестит, и все идут к нему». Ну, ревность, получается, к нему идут, а к тебе почему нет? Так напрашивается вопрос. И он сказал в ответ: «Не может человек ничего принимать на себя, если не будет дано ему с неба. Вы сами мне свидетели в том, что я сказал: не я Христос, но я послан пред Ним. Имеющий невесту есть жених». Интересный вопрос. «А друг жениха, стоящий и внимающий ему, радостью радуется, слыша голос жениха: сия-то радость моя исполнилась. Ему должно расти, а мне умоляться». Из этой притчи, которую сказал Иоанн, очень похоже, что он имеет себя в виду как друга жениха, а рождаемую церковь как невесту, и говорит о вопросе того, что я не являюсь невестой или в числе невесты. Есть очень сильное место Писания, где Иисус говорит, когда Иоанн был в темнице и прислал своих учеников спросить Христа: «Ты ли тот, или ожидать нам другого?» Помним. Поэтому есть два рассуждения. Одно из того, что Иоанн усомнился или, как сказать, не до конца вместилась личность Христа ему. А второй вопрос, что он хотел перепоручить своих учеников в руки Христа. И чтобы они пришли, беседовали, разговаривали, таким образом бы поняли, кто есть Христос. Но вопрос не в этом. И когда ученики Иоанна спросили, а он как раз совершал чудеса, вспоминаем, да? И говорит: «Скажите Иоанну, слепые прозревают, глухие слышат». Я раз точно, может быть, не совсем точно скажу, да? «Мертвые воскрешаются, воскресают, нищие благовествуют. И блажен, кто не соблазнится о мне». А потом к народу обращается интересной фразой: «Кого ходить вы смотреть собирались в пустыне? Трость ли ветром колебленную или человека в таких мягких одеждах?» Говорит: «Нет. Но из рожденных женами не восставал». Помним фразу: «Больше, чем Иоанн». И там переход интересный делает: «Но меньше в Царстве Божьем, больше Его». Так или не так, вспоминаем? Господи, ты что хочешь сказать, что он не в Царстве будет Божьем? Меньше в Царстве, больше Его. А если он в Царстве, тогда он выше всех рождаемых когда-либо из жен. Выше всех пророков. Так, да, Иисус сказал. Когда вот эти два места Писания вместе перекрещиваются, вот это, что мы прочитали, что сказал Иоанн о женихе и о невесте, то вытекает интересная тонкость. Какая? Что невеста Христа есть церковь, а служителя – это труженики. И он сказал: «Я, говорит, из числа тружеников». Можем мы это вместить? Не можем мы это вместить? Но удивительно звучат слова Христа и слова Иоанна. Очень удивительно. Он сказал, говорит, что авторитет самого меньшего, Иисус Христос так говорит, самого меньшего в Царстве больше, чем Иоанна. А Иоанн о себе говорит: «Я друг жениха». «Так ты что, видишь теперь уже невесту?» Он говорит: «Да, я ее вижу». Апостол Павел говорит очень интересно: «Вы Божья нива, да? Я обручил вас единому мужу. Вы будете похвалой нашей, а мы вашей». Есть разница, знаете, похвала, мы как родители для детей, дети для нас, мужья для жен, жены для мужей, это на своем месте. Члены церкви между собой, как часть тела Христа, друг для друга слава и похвала пред Богом, на своем месте. Но когда он, Павел, говорит о строительстве церкви, то он говорит, что апостолы в числе строителей, а члены церкви в числе народа. И Бог говорит, с нас будет спрашивать, как мы работаем и что мы делаем. Ну, так написывается, нет? Знаете, как он пишет? «Ибо мы соработники у Бога». 1 Коринфянам 3 глава, 9 стих. «Ибо мы соработники у Бога, а вы Божья нива, Божье строение». Я не понял, Павел, а кто ты? Не Божья нива и не Божье строение? Ты вне этого строения? Если рассматривать тело Христа, где сказано, что глава есть он, а остальное тело, то Павел внутри этого тела, напрашивается так. Но теперь где Иоанн? Если он говорит о невесте. Если он говорит о невесте, как говорит Павел, как созидатель и состроитель, как апостол Петр говорит,
Я сопастырь, да? Пасите Божье стадо. Так он интересно говорит. Когда придет пастырь и начальник, то там отдельный разговор будет. Разговор к пастырям и разговор к пастве. Разговор к пророкам, не к пророчествующим, пожалуйста. К пророкам. Однажды Бог задал вопрос, а какая, говорит, разница? Вот помним, интересный такой есть момент, Бог говорит, я, говорит, с рабом моим Моисеем, я своими словами говорю, как? Уста к устам. И образ Бога своего он видит. Но не так, говорит, когда вот среди вас, у вас станет пророчествующий сосуд. Ну, я своими словами говорю, да? Когда я открываюсь в загадках, открываюсь вот в тайнах таких, вот так, вот такими методами. Позвольте, я такой пример приведу. Можно говорить с человеком лицом к лицу, уста к устам, а можно с ним говорить по телефону, можно с ним говорить, обмениваясь звукозаписываемыми кассетами. Звуковое письмо ему послал, он тебе послал. Правда, да? На дисках можно звуковой обмен делать, так оно делается. Видеокамерой можно съемку сделать, тоже делается. Дальше письма существуют, существует на сегодняшний день электронная почта, обыкновенные письма, телеграммы. Но вот, говорит, Бог разницу ставит между любыми формами средств взаимоотношений от непосредственного. Лицом к лицу, может быть сложная тема, но ее придется говорить. Сыны чертога брачного, кто они? Согласно этого места Писания, здесь стоял вопрос о 12 апостолах. Правда? Сказано, ученики твои, их было 12, потом их было плюс 70. Ну так, да? Теперь о ком говорилось? Очень похоже, что о 12. Если так, то это сыны чертога брачного. Если это так, то это невеста. Если дальше рассматривать строение апостолов, то они говорят, мы строители, так выразимся, да? А вы Божья нива. Значит, получается, разница есть. Как рассуждать? Думаю, очень серьезный вопрос. А если дальше его рассуждать, то мы придем еще к одной интересной тонкости или детали. Что будут спасенные те, которые спасутся, но те, которые не войдут в число церкви. Да, в небе. Но не в числе церкви. Да. Об этом тоже есть очень много рассуждений. Вот давайте такой момент, просто так немножко бегло коснемся. Разбойник на кресте просил у Христа что? Вспомни меня, когда будешь в царстве твоем. Так, да, нет? А Иисус отвечает, ныне будешь со мною? Он тебя одно просит, а ты ему другое отвечаешь. Я не знаю, но, друзья, согласно Священному Писанию, разница есть. Разница будет звезда от звезды, разница в славе в небе. Так говорит Павел, да? У кого дело сгорит, тот спасется, но как бы головня из огня. Это говорится тоже о ответственных за созидание тела Христова. Но с другой стороны, там говорится о вопросе, каждый смотри, как строит. В данном случае Павел говорил о созидании. Знаете, как часто говорят? А то виноваты наши пророки, наши проповедующие виноваты. Ну, все виноваты. Извините, по простонародью говорят, ну, стрелочник виноват. А мы? Адам, почему ты в таком состоянии? Ну, жена, которую ты дал, подожди. Что жена, которую я дал, с ней отдельный разговор. Змей, который обхитрил, это свой разговор. Но за то, что ты, часть твоей вины, ты за это и понесешь, ты за это будешь отвечать. Поэтому вопрос, головня с огня, оно касается и строящим церкви поместные. И головня с огня это строящие семейные церкви, главы семейств. Мудрая жена дом что делает? Устрояет. А глупая своими руками разрушает. Но за разруху ответит муж, да? Да? Она разрушает, а он отвечает? Он ответит за то, куда он смотрел, когда она разрушала. Она ответит за то, что она разрушала. Пример. Вот так на собрании, как-то мы вспоминали этот случай. Часто мы будем одинаковые случаи вспоминать, только с разных сторон смотреть. Бог подводит гостей сосудов. Ну так мы привыкли говорить. К одному, к другому, третьему пророческое слово идет.
И вот к одному брату подходит и говорит: «Велико вопияй о детях твоих, ибо только твою молитву слышу». Жена возмущается. «Как? Бог такое не может сказать. Ведь нигде не написано, забудет ли отец грудное дитя свое. Написано, мать забудет ли грудное дитя, да?» И получается вопрос, материнское благословение или материнское проклятие разрушает до основания дом, так, да, описывается. Вот об отцовском не описывается этого. Как? Не может быть, чтобы так Бог сказал. А потом задаем вопрос: слушай, а что с ней происходит, когда она имеет детей, собирается рождать? Ух, она, говорит, рвет и мечет, она против того, чтобы были дети. Но тогда она лишила их благословения. И Бог говорит, что она разрушает благословение в своем доме от чрева своего. И дети теперь, находясь во чреве, не видят они, что они нежеланные. Но это уже отдельная тема, мы как-то ее касались немножко, бегло, может быть. И теперь Бог хочет сказать: сколько ты, мать, не будешь вопиять, бесполезно. Почему? Ты разрушаешь дом своим нежеланием, своим неблагословением, своим нежеланием. А теперь ты, отец, только твою молитву слышу. Ты усиль. А если он скажет, это ее вина, пусть она отвечает. Но ты же видишь, что ее вина, а что ты делаешь? Бог говорит, усиль молитву, твою молитву слышу. Вот это уже устроение церкви внутри семьи. Скажите, пожалуйста, двое на постели, один берется, другой оставляется. Один устроил свою внутреннюю храмину. Разве не знаете, что тела ваши, суть храм живущего вас, Святого Духа, и вы не свои? Так, да, написано? Один устроил свою храмину и восхитился, а второй разрушил. А написано, кто разрушит храм Божий, того покарает Бог. Разрушения различные существуют. И неправильного питания, отдыха, и самый главный вопрос чистоты и святости. Итак, сыны чертога брачного. Можно ли отнести к вопросу, что это касается апостолов или еще всего народа? Мы с вами коснулись одной тонкости спасенных народов. А скажите такой момент. Придут с севера, юга, запада, востока и возлягут на лоне Авраама, а сыны чертога брачного будут изгнаны вон. В данном случае, кто такие сыны чертога брачного? Напрашивается зал ученикам: на путь к язычникам не ходите. В города самарянские не входите. А наипаче идите к погибающим овцам дома Израилева. И когда ему, Господу нашему, был задан вопрос: так мало ли спасаемых? Он говорит: да, мало спасаемых. Он немножко по-другому сказал. И когда видел чудеса, какие, когда приходили иноплеменники и так глубоко веровали, один из моментов он сказал, когда, помните, сотник мысль выразил интересную: я недостоин, чтобы ты пришел по покров мой, да, моего дома, и сам недостоин прийти к тебе. Ну вот я моему подчиненному там слуге или солдату скажу, он делает то, что я ему поручаю, выполняет. Ну так и ты скажи слово, и выздоровеет слуга мой. И вот там интересная такая фраза у Христа. Он остановился с удивлением и говорит: даже в Израиле я не нашел такой веры. Так, да, написано? И там же говорит: истинно говорю вам, можно найти, проверить, насколько это точно, чтобы не получилось, что мы придумали 10-е Евангелие. Истинно говорю вам, что придут с севера, юга, запада и востока и возлягут на лоне Авраама, а сыны царствия будут извержены вон. Там будет плач и скрежет зубов. А опять не мудрых дев, это кто? Тогда если сыны чертога царского будут извержены вон, значит, невеста, не сохранившая своего достоинства, это есть сыны и дочери чертога царского? Раб не пребывает в доме вечно, сын пребывает. Ну и дочь, да? Если раб греха, то побыл, побыл, в числе неразумных пяти дев, побыл, побыл. И когда умер, до ворот дошел, до дверей, и до суда остался. Там тоже напрашивается вопрос. Такой момент. А вот давайте еще коснемся. Это очень глубокая тема, не знаю, сможем ли мы ее всю охватить. У Бога различные книги. Много книг. А есть вот книга жизни, так, да? Есть. И вот каждый был судим по написанному в книгах. Тоже есть, да? И вот есть книга, в которой написано, как быть должно, а есть книги, которые пишутся, как случилось.
Павел говорит, судя по времени, вы должны быть учителями. А смотря на вашу жизнь, смотрю, несоответствие, вы еще до учеников не достигли, образно говоря. Получается, куда вы время потратили? Это один из вопросов. И вот интересная такая тонкость, чтобы мы ее не потеряли. Скажите, церковь на суд Божий приходит, чтобы быть судимой? Да или нет? Верующий в меня на суд не приходит, а перешел от смерти в жизнь. А вот пред судилище Христово всем нам надлежит прийти. Хорошо. Так вот, если церковь на суд не приходит, потому что мы судили сами себя, или же были судимы Богом, чтобы не быть осужденными с миром. Ну так, да? Интересный вопрос. Вот куда этот человек пойдет? Тот, который вне церкви. Вот на суд пришел, и Бог его помиловал. Может такое быть? Напрашивается вопрос, что может. Многие на это надеются, но мало кому удастся. Это глубокий вопрос. Если бы его читать, знаете как? Подготовиться всем вместе в течение недели. Почитать Слово Божие, да помолиться. И потом прийти и рассуждать. Невеста, подруги, спасенные народы. Ох, вопрос какой. Что еще мы можем вспомнить, какие места Писания о чертоге брачном или о сынах чертога брачного, о невесте, о спасенных народах? Кажется, 49-й псалом говорится, да? Что она ведется, а за ней подруги. Есть, да, так написано? Есть. А куда подруги идут, скажите, пожалуйста? А друг и дружка, где они там будут? Можно быть виновниками брачного торжества. Можно быть свидетелями брачного торжества. Можно быть наблюдателями брачного торжества. И наблюдатели будут сидеть, кто во главе стола, а кто в хвосте стола. Да, нет? Может быть, мы небо землей меряем, но Иисус почему-то говорил о брачном чертоге и о невесте, и о подругах. Почему-то земными примерами это приводил. А можно быть обслугой. О, так вот, где мы? Желающие иметь свою невесту, которой ты бы сказал, только не про тебя, пожалуйста. Вот и обручение, понимаешь, прошло, бракосочетание. И вот, вот жених идет, выходите все ему навстречу. Вот он пришел, а рядом место пусто. А где невеста? У порога. Друзья, знаете, мы однажды искали причину, откуда у нас, у христиан, на языке эта фраза. Неправильная фраза. Она взята из Священного Писания. А как она может быть неправильной? Дело в том, что там написано, давайте можем найти это местописание, лучше один день у порога Дома Божьего, нежели тысяча в шатрах нечестия. Вот при этом соотношении, да, но при соотношении быть невестой и быть виновницей и оказаться у порога, интересно, сочетать должен Бог голубицу, церковь со своим Сыном Иисусом Христом, и он, извините, возлагать руки, а место пусто. Это такая скромность? Или отсутствие дерзновения? Скажите, это дерзновение было или нахальство? Или скромность? Ну что это было? Вот когда Навуходоносор 7 лет, да, он был? Или 7 месяцев? 7 полугодий? 7 времен? Похоже, что это года. Был господин животное, да? И вот пришел разум. Вы никогда не представляли себе, как бы он сел опять вот с дерзновением? С чем он сел на свой престол? Он сел, нет, не сел? Что за чувство у него было? Раскаялся. Дальше дерзновение появилось. Я иногда задумываюсь, ну ладно, сел. Как он сел, не знаю. Никто не видел, никто не описывает. Бог видел. И вот к нему же приходили поклоняться, нет? И там от порога челобитное. Челобитное — это чело, лоб, землю бить. Вот стучать пред
большим начальником. Вот челобитные заходят. Ну, заходили, наверное, к нему, да? И говорили, ваше высокое превосходительство, да? Или как раньше говорили? Я не знаю, как он сидел. Может быть, он слушал, что они скажут, господин осел? Не описывается. Не описывается. Ладно. Сыны чертога брачного и невеста, да? Где это о невесте написано? Но Псалом. О, вот он. Псалом 44. «Излилось из сердца моего слово благое. Я говорю, песнь моя о царе. Язык мой трость скорописца. Ты прекраснее сынов человеческих. Благодать излилась из уст твоих. Посему благословил тебя Бог навеки. Припаяшь себя по бедру мечом твоим, сильный славою твоей и красотой твоей. Всем украшении твоем поспеши. Восядь на колесницу ради истины и кротости и правды. И десница твоя покажет тебе дивные дела». 7 стих. «Престол твой Божий вовек, жезл правоты, жезл царства твоего. Ты возлюбил правду, возненавидел беззаконие, посему помазал тебя Божий Бог твой елеем радости более соучастников твоих. Все одежды твои, как смирно, и алоэ, и кассия, из чертогов слоновой кости увеселяют тебя. Дочери царей между почетными от тебя. Стала царица, одесную тебя в офирском золоте. Слыши, черь, и смотри, и преклони ухо твое, и забудь народ твой, и дом отца твоего. И вожелает царь красоты твоей, ибо он Господь твой, и ты поклонись ему. И дочь Тира с дарами, и богатейшие из народа будут умолять лицо твое. Вся слава чери царя внутри, одежда ее шита золотом. В испещренной одежде ведется она к царю. За нею ведутся к тебе девы, подруги ее. Приводятся с весельем и ликованием, входят в чертог царя». Да, интересный процесс. Вопрос. А вот в Откровении там есть очень такая интересная фраза. Что вот это такое? Скажите, пожалуйста. Откровение 21 глава, 22 и ниже. Откровение 21, 22 и ниже. «Храма же я не видел в нем, ибо Господь Бог Вседержитель, храм Его и Агнец. И город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне, ни в освещении, для освещения своего, ибо слава Божия осветила его, и светильник его Агнец. Спасенные народы будут ходить во свете его, и цари земные принесут в него славу и честь свою. Ворота его не будут запираться днем, а ночи там не будет. И принесут в него славу и честь народов, и не войдет в него ничто нечистое, и никто преданный мерзости и лжи, а только те, которые написаны у Агнца в книге жизни». Отсюда вывод, что спасенные народы записаны в книге жизни. Еще один из моментов. Следующий вопрос. Откровение 20 глава. «И увидел я престолы сидящих на них, которым дано было судить, и души обезглавленных за свидетельство Иисуса и за Слово Божие, которые не поклонились зверю, ни образу его, не приняли начертания на чело свое, на руку свою. Они ожили и царствовали со Христом 1000 лет. Прочие же из умерших не ожили, доколе не окончится 1000 лет. Это первое воскресение. Блаженный свят, имеющий участие в воскресении первом. Над ними смерть вторая не имеет власти, но они будут священниками Бога и Христа и будут царствовать с ним 1000 лет. Когда же окончится 1000 лет, сатана будет освобожден из темницы своей и выйдет обольщать народы, находящиеся на 4 углах земли». И так далее. Тоже один из вопросов. Апостол Павел говорит, мы не предупредим умерших, они воскреснут прежде нас, потом мы, оставшиеся в живых, изменимся и так будем восхищены на облаках. 21. 9. «И пришел ко мне один...» Это Откровение 21.9. «И пришел ко мне один из 7 ангелов, у которых было 7 чаш, наполненных 7 последними язвами, сказал мне: «Пойди, я покажу тебе жену, невесту Агнца». И вознес меня в духе на великую высокую гору и показал мне великий город, святой Иерусалим, который не сходил с неба от Бога. Он имеет славу Божию. Светило его подобно драгоценному камню, как бы камню яспису кристалловидному. Он имеет большую высокую стену, имеет 12 ворот, и на них 12 ангелов, на которых на воротах написаны имена 12 колен сынов Израилевых. С востока 3 ворот, с севера 3 ворот, с юга 3 ворот, с запада 3 ворот. Стена города имеет 12 оснований, на них имена 12 апостолов Агнца. Говорящий со мной имел золотую трость для измерения города и ворот его, и стены его. Город расположен четвероугольником, и длина его такая же, как широта. И измерил он город тростью на 12 000 стадий. Длина, ширина, высота его равны. В основании имена 12 апостолов Агнца. Отсюда вытекает вопрос, что живущие в этом городе, это и есть невеста Христа, да? А живущие вне этого города? 22, Откровение 17, 22, 17. «И дух, и невеста говорят: приди, и слышащий да скажет: приди, жаждущий пусть приходит, желающий пусть берет воду жизни даром». Напрашивается 2 вывода – невеста и спасенные народы. Кроме невесты есть еще кто-то, который слышат и могут сказать: приди. Есть такой момент. Хорошо, Откровение 19:7, 6 стиха и ниже. Откровение 19:6. «И слышал я как бы голос многочисленного народа, как бы шум вод многих, как бы голос громов сильных говорящих: Аллилуйя! Ибо воцарился Господь Бог Вседержитель. Возрадуемся и возвеселимся, и воздадим Ему славу, ибо наступил брак Агнца, и жена его приготовила себя. И дано было ей облечься весон чистый и светлый. Весон же есть праведность святых. И сказал мне ангел: напиши: блаженные званные на брачную вечерю Агнца». А кто это? «И сказал мне: сии суть истинные слова Божии. Я пал к ногам его, чтобы поклониться ему, но он сказал мне: смотри, не делай сего. Я сослужитель тебе и братьям твоим, имеющим свидетельство Иисусова. Богу поклонись, ибо свидетельство Иисусова есть дух пророчества. И увидел я отверстие неба, и вот конь белый, и сидящий на нем называется верный истинный, который праведно судит и воинствует». А кто такие званные на брачную вечерю Агнца? На такой вопрос возникает: а невеста, она званная на брачную вечерю Агнца? Или она виновница этой вечери? Ее зовут, или без нее брака не будет? Ну, без подружек еще как-то может быть брак, но это чисто такие житейские, земные мерки. Но без гостей точно может быть брак. И без свидетелей, без наблюдателей, бывает без отцов, без матерей, бывают браки такие, да? Ага, как ты вошел сюда в небрачной одежде, тоже есть такой момент. Ну, в небо в небрачной не войдешь, значит, это, похоже, говорится о вопросе земли. В небо в небрачной не попадают. Туда просто не допускают, там до ворот и назад. И на этом все закончилось. Ну что, мы приходим к сынам чертога брачного. Кто мы? Как ты сохранил слово терпения моего, так я сохраню тебя от годины искушения, которое грядет на всю вселенную. Есть такое место в Писании. Блаженны мертвые, умирающие в Господе. Ага, те, которые здесь... Для чего? Это тоже к вопросу чертога брачного, да? Хороший вопрос. Блаженные, умирающие в Господе. Книга Откровения, там я не помню где, написано: отныне напиши, блаженны, умирающие, да? Насколько помню, там говорится о вопросе, что вот от теперешнего дня, кто будет умирать, то они будут блаженны. С другой стороны, мертвые для греха. Тоже есть такое мнение. 14:12-13. «И услышал я голос неба, говорящий мне, напиши, отныне блаженны мертвые, умирающие в Господе. Ей говорит Дух, они успокоятся от трудов своих, и дела их идут вслед за ними». Ну, умирающие в Господе, понятно, мертвые, скорее всего, умершие для греха. Каждый день умираю, да. Каждый день умираю. Ну, кто мы, сыны и дочери чертога брачного или наблюдатели? Кто мы? Один из выводов напрашивается. Знаете, в той стране было стихотворение, в этой не слышал. Может быть, где-то у кого и есть. С кем ты был тогда, с тем ты теперь. И, насколько помню, там был сюжет, кто-то видел сон, а может быть, я два стиха между собой путаю, но там интересный вывод. И говорит, я видел бичевание Христа, его распятие, и видел, как оно все было, и оказался на месте, где Христа бичевали вот этим бичом, плеть с этими там. Есть некоторые факты истории, там на конце узелки завязаны, а некоторые факты истории говорят, что там на концах узелков были такие вот рваные металлические куски привязаны. На этом принципе колючая проволока сделана, рваная делается, что когда перелазишь, что не перелезешь. И бывали моменты, когда наших братьев истязали на таких проволоках. Избитых бросали просто на эти проволоки и за ноги тянули. И об эти проволоки раздиралось тело. Он говорит, это место бросали, там это серьезно. Тоже интересный вопрос. Страданий, да? Так вот, в этом стихотворении там описывался момент, когда, говорит, он бичевал. Я, говорит, не выдержал этого состояния деспота. К нему подбежал, говорит, что ты делаешь? И схватил, говорит, его за руку. А он, говорит, повернулся ко мне, там, не помню, как-то грубо обругал, сказал, пусти, я должен, значит, его бичевать. Я, говорит, смотрю, а это я. То есть, с кем мы сегодня, с тем мы тогда, с тем мы потом. Я думаю, что выражение наших лиц сегодня говорит о нашем внутреннем понимании одного из вопроса. Какова я невеста? Хорошо, если я увидел себя, я увидела себя, какова я невеста? Но написано, они пришли от великой скорби. Думаю, что это один из вопросов скорби тоже. Омыли, убелили одежды своей кровью Агнца. У Бога тупиков нет, у Него всегда выход из тупика. Действительно, если рассматривать свой вопрос, скажу такой интересный момент. Я думаю, что каждый из нас рассуждал. На примере народа Израиля можно так говорить. Вот в обетованную землю Моисей не зашел, а в небо вошел. А откуда мы знаем, что он в небо вошел? Ну, когда с Иисусом на горе Преображения говорили, да? Значит, Моисей и Илья были удостоены прихода на землю и говорить сынам Божьим о его исходе. Это очень серьезный момент. У меня вопрос возникает, и что, это было нужно? Да, было нужно. И без беседы о исходе с этой земли невозможно было Сыну Божьему прийти на Голгофские страдания. Ну так? А вот землю обетованную не вошел. А причина? Славы не явил. А есть категория людей Ветхого Завета в одни Моисея, которые и в землю не вошли, и в небо не вошли. Правда? Почему? Потому что их имена были изглажены из книги жизни. Это правда? Правда. А есть те, которые и в землю обетованную вошли? Ну, например, Иисуса Навина и Халева, да? А еще вошли те, которые в пустыне родились. Вот те вошли, так Бог сказал. И в небо вошли, так будем верить, потому что о Иисусе Навине и о Халеве интересно сказано, за то, что в нем был иной дух. И когда уже вошли в землю обетованную, Иисус Навин интересную фразу говорит – хотите служите, хотите не служите Богу. А я и дом мой будем служить Господу. Этот текст у наших многих из народа Божьего в той стране на стенах в домах был написан, да? У некоторых здесь тоже бывает написан текст. Правда, много текстов перевелось, исчезли. Печально. Лучше было бы, чтобы эти тексты оставались живые и необходимы.
Отсюда мы для себя такой вывод делаем, что часть народа входит, а часть не входит. И беда это в людях. Вот то интересное место Писания, когда Иисус говорит, вы не хотите прийти ко мне, чтобы иметь жизнь. А вот интересный вопрос, вот мы всегда хотим, чтобы была жизнь. Ну, языком да, а делами? У кого да, у кого да, нет, нет, да, у кого нет. Поэтому, знаете, интересный вопрос. Когда мы будем говорить о исходе нашем, когда мы будем говорить, кто мы такие, сыны и дочери чертога царского, тогда мы будем больше задумываться о вопросе, ну если так, тогда какая у нас одежда? Какая чистота? Какая святость? Какое состояние наше пред нашим Богом? Правда? Написано, только чтобы нам и одетым не оказаться нагими. Это тоже серьезный вопрос. Сыны чертога царского. Оно? А, не открылось, что еще будем. Это и послание Иоанна, первое послание, третья глава. Давайте уточним это место Писания, но тоже очень... Третья глава, первое послание Иоанна. Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. Мир потому не знает нас, что не познал его. Возлюбленные мы теперь дети Божьи. Но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны ему, потому что увидим его, как он есть. И всякий, имеющий сию надежду на него, очищает себя так, как он чист. Есть у Иуды, в 11 главе, очень интересная фраза. Время у нас уже поджимает. Смотрите, что написано. Единственная глава 5-6. Ну, может быть, еще что-нибудь прочитаем отсюда. Я хочу напомнить вам, уже знающим это, что Господь, избавив народ из земли египетской, потом неверовавших погубил. Ну, этот стих читают двояко. Потом неверовавших погубил. То есть, они сначала веровали, а потом перестали. А второй смысл вытекает... Неверовавших погубил не тут, а потом. Они вышли за компанию. А ну попробуй, не зарежь пасхального агнца, не заколи, и не помажь перекладины и косяки. Да там столько страхов набрались в одни, пока Мисбог должен был вывести народа Израилева, то там все бежали и делали. Рассказывали братья, которые пережили времена войны, ну, где Германия захватила, как сказать, оккупировала территорию Украины, Белоруссии, России. Ну, там жители знают больше этих вопросов. И вот, говорит, были моменты, когда бомбы рвались, все уничтожалось. А вот там, где был собран в молитвенном доме, или, как сказать, ну, пятачок такой, где собирался народ. Народ Божий был, все было живо и цело. И безбожники прибегали и хватались за ручку дверей, абы остаться живыми, и оставались. Заходили и веровали, принимали Христа, это была правда. Но потом были дни благоденствия, и их больше не интересовал Бог. Но Он свое отслужил в их понимании, понимаете? Печально, но жена Иова тоже такие, ну, как сказать, испытания прошла, и очень неудачно сдала экзамен. Правда, да? Ты еще тверд в своей непорочности, зачем нам такой Бог нужен? Так получилось. Нам нужен Бог, благословляющий нас. А вот так, тесно испытывающий, а нам такое не нужно. Это очень такой, знаете, вопрос. И здесь говорится, я хочу напомнить вам, уже знающим это, что Господь, избавив народ из земли египетской, потом неверовавших погубил. И ангелов, вот интересно, в русском языке и говорит, что и то, и это, надо вместе рассматривать. И ангелов, не сохранивших своего достоинства, но оставивших свое жилище, соблюдает в вечных узах под браком на суд великого дня. Получается, и людей, не сохранивших своего достоинства и оставивших свое жительство, тоже был вынужден погубить. А какое достоинство Израиля было? Бог сказал, это сын мой, первенец мой, Израиль мой, отпусти его. Если сын, тогда сын должен быть похож на отца. Будьте святы. В Новом Завете написано, если вы называете отцом того, кто нелицеприятно судит, то будьте какие? чистые, святые, да, так, да, непорочные, да? Вот интересный вопрос возникает. Ну ладно, у нас уже слишком много времени. Пожалуйста, братья, призовите к молитве.